Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Это программа «По душам», у микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте! И что же мы сегодня, о чем же мы сегодня будем говорить? А о том, что в этот день, аж в далеком 2006 году, некий Джек Дорси отправил первое сообщение в им же созданной социальной сети Twitter, если остались еще люди, которые помнят эту чудесную социальную сеть. Вот, собственно, о Твиттере и о других социальных сетях, о наших с ними взаимоотношениях, все-таки благо это или же социальное зло, будем разбираться с директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Зыков у нас в студии. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, вы пользуетесь Твиттером?
Можно просто Владимир.
Да,
я пользуюсь, но менее активно, чем менее другими активно социальными сетями.
Слушайте, а вот вы как для себя объясняете? Вот, ладно, 2006, наверное, мало кто слышал про Твиттер. Но его пик, наверное, 2010, 11, 12. И вот прям, ну, типа, когда спрашиваешь у человека... А есть ты в Твиттере, он тебе отвечает «нет», ты на него смотрел, наверное, ну, с неким страхом, что это ненормальный, что ли, человек какой-то. А сейчас, ну, я не знаю, кто еще в Твиттере сидит, кроме Дональда Трампа.
Ну, смотрите, у нас исторически так складывалось, что Твиттер начал развиваться в России с тех самых пор, когда туда пришли первые звезды. В России это была Тина Канделаки, которая, соответственно, пришла первая и повела...
Вот кто все начал, да?
Да, Тина, и, соответственно, Канделаки. Да, началось с нее, а дальше постепенно туда за ней стали приходить звезды, а за ними потянулись, соответственно, и обычные люди. Понимая популярность платформы коротких сообщений, в России тоже попытались сделать аналог. Ну, исторически надо понимать, что в России, в принципе, всегда делают аналоги. ВКонтакте — это полный аналог условного Фейсбука. В Америке был ЖЖ, в России сделали Live Internet, который, ну, тоже свою аудиторию определенную имел, и до сих пор у него эта аудитория есть. Ну и так далее. То есть Россия очень хорошо повторяет с другими странами, и если мы успеваем выпустить сервис до того, как он в России станет популярным, то, соответственно, у нас появляются свои платформы, которые пользуются наибольшей популярностью. Вот с Твиттером так не получилось. К сожалению, Футубра, которую сделали в Mail.ru Group, она немножко опоздала где-то...
Как?
Она называлась Футубра.
Даже не слышал такое, если честно.
Да, Футубра, она просуществовала порядка полугода и благополучно закрылась, просто потому, что они немножко опоздали, и аудитория уже вцепилась в Твиттер, то есть оттуда людей уже было не вытащить на новую площадку. Вот, соответственно, тогда Твиттер стал активно развиваться, туда пошли все, туда пошли рекламодатели, туда пошли профессиональные пользователи, которые стали делать профессиональный контент. Обычно это либо политический, либо политическо-юмористический стиль, когда просто высмеивали каких-то политиков или их действия, или их законопроекты и так далее, или их слова.
Угу. Да, по поводу юмористических я еще помню чудесный, чудесный профиль в Твиттере, по-моему, кирпич, который висит на стене, и там каждый день он постил, значит, день там 135-й, по-прежнему висю на веревке, ничего не происходит. И вот так вот каждый день. И таких было много.
Да, люди пытались находить какие-то форматы, которые, наверное, будут интересны. Ну, например, в Ютубе из таких же странных форматов, когда человек режет воду ножницами, которая льется из крана, и он это делает на протяжении 2 часов или 3 часов. Или когда... Ну, то есть таких видео довольно много, каких-то странных, которые ты не понимаешь вообще, зачем... Ну, или вот знаменитый кричащий мужик, да, там есть что-то 4 часа как это, или 10 часов, как этот мужик просто кричит над горами, и там что-то миллионы просмотров у этого видео. Я сомневаюсь, конечно, что смотрели его полностью, но, тем не менее, людям нравится хайп, людям нравится такая чудаковатость и странность, и последние тренды показывают. Последние тренды — это прекрасные авторы и исполнители из группы Little Big показывают, что вот этот вот трэш, прекрасный трэш, он людям нравится, да, поэтому они, соответственно, пользуются популярностью.
У меня еще было такое ощущение, которое с Твиттером связано, что Твиттер стал неким этапом в построение некого цифрового этикета, потому что, опять же, я помню огромное количество сообщений там от своих подписчиков, друзей и прочего в Твиттер, там, через каждые 10 минут, там, я поел, я сходил в магазин, и вот это вот все, куча какого-то информационного мусора, который сейчас просто уже, ну, неприлично публиковать.
Формировалась культура. Культура формировалась и в социальных сетях. Тогда не было понятия, там, блогер или профессиональный автор или владелец, профессиональный контент-мейкер. Тогда не было этого, и люди тогда не понимали, как можно, в принципе, зарабатывать на социальных сетях, что нужно постить. Определенную культуру стали вносить паблики, которые занялись профессионально созданием различного контента. Действительно, вы сказали, что вначале были люди, которые писали про свою жизнь. Я поел, я сходил в туалет, я встретился с друзьями.
Да.
То есть фактически это был как некий дневник, и скорее люди воспринимали это как некое продолжение того же ЖЖ. То есть они не понимали, что с этим делать, и как бы ЖЖ — это вроде как про жизнь, моя жизнь, и, соответственно, люди стали такими короткими сообщениями что-то рассказывать, но постепенно, подобные сообщения про свою жизнь, как фотографии еды, стали вытесняться с площадок, и туда стали приходить какие-то мысли про жизнь. Или события, которые с ними случаются, или то, что они переживают, или, соответственно, челленджи или акции, которые люди подхватывают, да, ну, то есть как-то смешно пошутить на какую-то тему или прийти кого-то массово подтроллить, да, потому что тогда и начались, соответственно, первые нападки на какие-то аккаунты каких-то странных людей, они там что-то ляпнет. Это история благодаря медиа, которые также стали активно отслеживать, что происходит в Твиттере, уходит в новости, и из новостей люди приходят, соответственно, в эти паблики и начинают, и хотят также приложиться к истории.
Угу. Владимир, а вот на ваш взгляд, в чем причина, не знаю, некой... того, что люди забывают, перестают пользоваться Твиттером сейчас, потому что как бы мы не хотели, но сейчас Твиттер не сказать, чтобы мертв. То есть в сравнении с тем же Тумблером, например, вот там точно пациент скорее мертв, чем жив. А с Твиттером, ну, все-таки совсем-то его со счетов списывать нельзя.
Ну, он действительно посещаемый. У него, по-моему, 6-е или 7-е место в России по посещаемости среди социальных платформ. Именно среди социальных платформ он еще жив. Вот. Но там есть у многих ощущение, что это жизненная активность, она поддерживается в том числе благодаря ботам, которые ведут там активный образ жизни еще со времен там 10-11 годов, когда платформа стала популярна. Естественно, туда пришли и специалисты по маркетингу, специалисты по пиару и по севу и так далее. Им нужны были аккаунты для средств воздействия на аудиторию. Поэтому стали появляться большое количество аккаунтов, управляемые там из одного места. И, соответственно, поскольку платформа все еще пользуется популярностью, есть запросы на публикацию и посев каких-то новостей, поэтому...
А вот это снятие ограничения, там же было, да, на старте 140 символов, не больше.
Да.
Теперь, по-моему, уже нету ограничения.
Да, ограничение снято, но все равно...
Это на много... плюс пошло или все-таки или в минус?
Ну, скорее на плюс, потому что это хоть как-то подоживило людей, люди стали уставать, потому что какие-то мысли все равно нельзя уместить. Ну, фактически, как вам сказать, это как смс-ки, да, помните, наверное, в 2000-х годах, когда только...
Да, там тоже лимит был, и они частями,
да,
отправлялись, если,
да,
большой
там,
текст
там писал. Был лимит, более того, они были дорогие, эти смс-ки тогда, и чтобы уместить и не потратить много денег, люди писали, во-первых, английскими буквами и старались даже, иногда удаляли знаки препинания, чтобы уместить сообщение в одно сообщение, не потратить много денег. Вот. И то же самое было с Твиттером, то есть, чтобы всю мысль запихнуть в один пост, они там по максимуму старались ужиматься. Да, на кириллице, конечно, в отличие от смс-ок, но все равно не очень приятная история, поэтому как бы и сейчас появилась такая некая свобода для публикаций.
Угу. Но с чем все-таки связано, на ваш взгляд, такое затухание Твиттера, не знаю, там, с восходом Инстаграма? Потому что я помню тоже тот же 2012-2011 год, чтобы получить там 3 лайка в Инстаграме, это считалось, вау, кто-то смотрит.
Ну, у всего есть пиковое трендовое значение, и есть значение, когда это умирает. И если площадка не развивается, если она не вводит новые инструменты, новые форматы, то потихоньку интерес к ней будет угасать. На мой взгляд, сегодня интерес к Твиттеру поддерживается благодаря в том числе таким людям, как Дональд Трамп и другие, которые выбрали для публикации или донесения какой-то информации до людей именно эту платформу. Но если инфлюенсеры, соответственно, лидеры мнений, будут потихоньку отказываться от Твиттера в пользу других площадок, то, скорее всего, Твиттеру останется недолго, и можно посмотреть вообще, как раз в 10 лет меняются лидеры рынка и лидеры компаний, в том числе по заработку. Если, условно, еще в 2010 году платформа номер один в мире была Microsoft, с их Windows, они были монополистами, и фактически никто им ничего не мог противопоставить. Ну, там Apple частями, они там через Macintosh какой-то давали отбой, Linux, но это все равно были незначительные значения. И Microsoft была лидером, соответственно, по заработку, то как только стали развиваться мобильные платформы, где Microsoft вообще не преуспела, они делали попытки, все провальные, они очень сильно стали отодвигаться в лидерах, с лидеров на какие-то уже там дальние позиции. И это говорит о том, что если компания не сможет приспособиться к современным трендам, если они не успеют сделать тот продукт, который будет понятен, интересен и востребован пользователями, то компанию ждет забвение.
То есть Дональд Трамп пока такая Тина Канделаки, только в мировом масштабе.
Да, пока он тянет. Ну, есть там, соответственно, еще и другие лидеры мнения, которые поддерживают, но как только появятся другие площадки, на которых будет удобнее что-то доносить, я думаю, что или она станет более популярной. Я думаю, что они туда перейдут.
Угу. Хорошо, у нас вообще можно что-то придумать в социальных сетях? Потому что по-хорошему уже как бы, ну, во всяком случае, такое ощущение, что все уже охвачено. Видео, YouTube, опять же, даже видео, картинки и какой-то контент, Instagram, текст, Facebook, пожалуйста, или там ВКонтакт и тому подобное.
Нет такого понятия, как занятая ниша. Условный Дуров с его Телеграмом, он доказал, что даже на тот рынок, где уже, казалось бы, нельзя втиснуться, зайти можно. Яндекс благополучно воюет за Гуглом на территории Турции. И они уже отжали у Гугла там чуть ли не 10%. Начиная с 1%, это очень серьезная история, и они продолжают наращивать, и они молодцы в этом смысле. То есть история показывает, что монополиста не существует, а будет всегда несколько игроков на этом рынке. Поэтому заходить можно, единственное, меняются тренды и способы потребления. Ну, как пример, я могу вам сказать, наверное, вы даже не вспомните, что ВКонтакте еще при Дурове, там, в 10-х годах, пытались запустить аналог Ютуба. Он назывался «В кадре». Он назывался «В кадре», да, видите, вы даже не знаете.
Что-то такое я помню, но не помню, что это было, да.
Да, это была площадка, аналог Ютуба, но тогда Россия чисто технически не была готова к тому, чтобы потреблять этот контент. Контент-видео, он тяжелый, и тогда не у всех была возможность смотреть тяжелый контент. Плюс это надо было только делать с компьютера. А потом резко вдруг, значит, население стали охватывать мобильные устройства. И сегодня Россия — это в первую очередь страна мобильного интернета. И, соответственно, сейчас изменилось потребление контента. Во-первых, те дети, которые тогда были детьми, они уже не дети, они уже
платежеспособное
население, активное, и, соответственно, они тоже, им уже не особо интересны какие-то старые форматы, хотя они ими пользуются, они всегда ищут какие-то новые виды общения, и эти новые виды общения, они зависят от их возможностей с точки зрения сетей. Например, сейчас мы живем в эпоху, когда, по идее, если все-таки нам удастся это сделать, мы входим в мир, когда появляется 5G. 5G — это возможность потребления тяжелого видеоконтента. То есть, если раньше вы какие-то видосы там они могли подвисать, долго грузиться, то сейчас для контента преград не будет. То есть можно
могу
будет
в метро смотреть свой сериальчик в HD.
Ну, условно, да, пока про метро мы не говорим, там отдельная история, там нужно ставить отдельные базовые станции. В парке, да. То есть там, по идее, 4G должна была это позволять, но 5G будет позволять проглатывать любые виды контента просто вот так. Они будут скачиваться за секунды. И это очень круто. И у нас там есть сейчас, конечно, проблемы с получением и выделением частот. На них сейчас сидят военные, не хотят двигаться. Это долгий процесс. Скорее всего, есть вероятность, что Россия отстанет от других стран в 5G именно из-за того, что военные не очень сильно хотят двигаться. Но, тем не менее, все ждут прихода вот этого интернета 5G.
Военные, подвиньтесь, дайте людям зрелище. Быстро скачиваем его и качественного. Вот. А, Владимир, скажите, кстати, по поводу мобильного интернета. Почему в России, на ваш взгляд, сложилась такая история, когда приезжаешь там за границу и беседуешь с местными людьми, оказывается, что там мобильный интернет, это очень дорого, во-первых. Во-вторых, есть какие-то ограничения. То есть сейчас, наверное, жителей больших городов в России, я думаю, совершенно нормально иметь у себя на телефоне безграничный, безлимитный мобильный интернет. Это просто норма жизни, все.
Нужно понимать, что благодаря как раз тому, что вы сказали, что в России очень дешевый мобильный интернет, доступный, для многих людей первым устройством, с которого они получают доступ в интернет, становится телефон. Телефон, условно, до 3000 можно купить смартфон с операционной системой, там, Android, и симку там за 200-150 рублей, и у человека уже появляется возможность выхода в интернет. Это раньше нужно было, условно, домой приводить провод, там, заказывать, покупать компьютер, который стоит там от 10 тысяч, и, к сожалению, не для многих семей это позволительная роскошь. Сегодня можно купить телефон недорогой, и человек уже в интернете. Поэтому для многих это основное устройство потребления. В России действительно так сложилась ситуация, что интернет стал очень быстро дешеветь за счет отличных предложений операторов связи. Соответственно, такие предложения стали появляться из-за конкуренции. У нас очень сильно развита конкуренция между операторами связи. Естественно, в процессе конкуренции они стали играться с тарифными планами. В результате появились дешевые. У нас есть одна особенность. У нас большие территории. И в этом смысле операторам связи нужно нести большие расходы для того, чтобы обслуживать большее количество базовых станций, ставить, рассчитывать и так далее. А за границей у них просто идут деньги в карман, что называется, да, потому что у них территория маленькая, давно охвачены базовыми станциями, и там операторы связи просто зарабатывают на этом. Но нужно понимать, что и уровень заработных плат у нас разный. В Европе и в России всегда сравнивают цены, нужно сравнивать не только цены, но и уровень заработных плат.
Это, конечно, с одной стороны, вроде бы, мобильный интернет в России дешевый, но, допустим, 600 или 650 рублей за мобильную связь в месяц, наверное, для Москвы может быть нормально, или даже может быть дешево, для какого-нибудь города-миллионника это уже вполне себе серьезные траты.
Там цены ниже. Надо посмотреть, что у нас цены не везде одинаковые. У нас цены меняются в зависимости от региона.
А, вот так.
Конечно. То есть тарифные планы, они не одинаковые для всей России. Они где-то дешевле, где-то дороже. В Москве, естественно, дороже. В регионах есть вообще, где можно купить за 100-150 рублей себе отличный тарифный план.
И он будет работать в Москве?
Он будет работать в Москве. У нас отменили роуминг. То есть у нас сейчас нету междугороднего. То есть роуминга между городами у нас уже нет. Соответственно, можно купить в регионе и ездить в Москву с этой сим-картой.
Вот видите, как полезно говорить с разными людьми. Можно теперь съездить, купить себе дешевый тариф и жить спокойно в Москве, платить 150 рублей.
Лайфхак.
Лайфхак, да. Владимир, есть еще один вопрос, который всегда меня очень волновал. По поводу, правда, он с Инстаграмом связан. Почему, на ваш взгляд, такая активная аудитория в Инстаграме именно в России и в Соединенных Штатах? Потому что, насколько я понимаю, в Европе, например, у людей более сдержанные, прохладные эмоции по отношению к этой социальной сети. И когда там у человека много подписчиков, у них возникает скорее вопрос закономерный, а ты что, знаешь всех этих людей? И как-то, блогеры-миллионники в Европе мне неизвестны, например. А вот там американцы, да, россияне, да. Вы как-то пытались на этот вопрос ответить?
Мы не анализировали настолько глубоко. Это прям должно быть целое долгое исследование. Это всегда очень долго-дорого. Но с точки зрения России понять можно. Это социальная сеть, ну вот еще раз, мы говорили про Твиттер. Твиттер — это социальная сеть про маленький текст. Инстаграм — это социальная сеть про визуал, про визуальную подачу. И там первоочередная подача — это картинки. Потом там появились сторис, но это тоже визуальное, и это новый тоже один из форматов, который они внесли. Я думаю, на волне, там, связанной в том числе с ТикТоком, который стал расти. То есть фактически сторис — это аналог ТикТока, который в Америке стал просто... Ой, господи, в Китае стал просто рвать. Ну, это мы об этом чуть попозже говорим.
Да, да.
Вот. Соответственно, в чем интересность в этом смысле России? В России люди привыкли... жизнь на показ, при этом эта жизнь должна быть показушностью. У нас главный лозунг людей — это не быть, а казаться. И Инстаграм позволил людям не быть, а казаться. То есть они могли создать вокруг себя имидж там, успешного, дорогого человека, у которого все прекрасно, у которого классная жизнь. На самом деле это может быть не так, и, как правило, как показывает опыт, что даже у успешных блогеров не все так хорошо, как они это показывают там, в своих аккаунтах. Но мы так привыкли. То есть, условно говоря, мы покупаем дорогие шмотки для того, чтобы показаться перед друзьями в лучшем свете, а дома могут быть какие-то проблемы, там, условно, обои рваные или какие-то сломанные кровати и так далее, на что надо было бы, по идее, пустить деньги в первую очередь и так далее. То есть мы такая страна, которая привыкла показывать жизнь лучше, чем она есть. И в этом смысле Инстаграм дал такую возможность.
Да, и пока у нас есть еще время, хотел затронуть еще вопрос цензуры и контента, скажем так, обработки контента разными социальными сетями. Потому что вроде бы, да, в большинстве просвещенных стран цензура в средствах массовой информации запрещена, но тем не менее, когда мы вступаем на территорию социальных сетей, то там по-хорошему, вот что они хотят, то они и запрещают. Здесь ни у кого никаких иллюзий быть не может. У Ютуба более-менее понятная ситуация, там хотя бы есть страйки, то есть если ты нарушил какие-то правила, тебя об этом предупреждают. С Инстаграмом тем же огромное количество историй, когда людей просто блокировали, непонятно за что. С двойными стандартами все то же самое. Здесь будет как-то меняться, на ваш взгляд, правила игры или всех все устраивает?
Понятно, что требования к пользователям в разных странах, оно, к сожалению, разное. И подходы той же службы модерации, они также разнятся в зависимости от стран. У них там есть свои инструкции, что блокировать, что нет, какие посты можно пропускать, какие нет. Это реально отдельный долгий разговор, разборов о том, как в разных странах работают службы модерации, что у них можно, что нельзя. Но спойлер, конечно, в России... Наоборот, в России можно меньше, то есть соцсети, они более оппозиционно заточены, то есть они стараются больше пропускать, чаще всего, пока мы говорим про уже сложившиеся соцсети, они стараются чаще пропускать оппозицию, нежели про кремлевские блогеров. Да? С прокремлевскими блогерами они могут более жестко обходиться, нежели оппозиционной стороной.
Это разве не от самой аудитории зависит? Потому что...
Это позиция площадки. Например, могу привести пример. 13-14 год. В России в Твиттере появился представитель России, который ездил и зазывал специально людей в Твиттер, давал им галочки. Так вот, этот человек, его звали Шелестенко, и он был оппозиционно настроенным. И по нашим данным, он таким образом настроил на тот момент Твиттер для России, что новые пользователи в первую очередь видели и им рекомендовались площадки оппозиционных медиа для подписки. Это прям факт. Сейчас мы посмотрели, все поменялось, слава богу, но долгое время это работало примерно так. То есть новые пользователи, поскольку как регистрировались, они получали в первую очередь рекомендации подписаться на вот такие медиа.
А почему, на ваш взгляд, так происходило?
Я не знаю, это, скорее всего, это личное убеждение этого человека, поскольку он тут был главный, и, соответственно, он под себя настраивал то, как ему казалось правильным и верным. То есть это его личное убеждение, и в соответствии со своими личными убеждениями он так площадку настроил. Поскольку сейчас настройка изменилась, можно предположить, что, соответственно, это не была политика площадки в общем-то.
Или какого-нибудь вашингтонского обкома, да, как у нас любят рассуждать в таких категориях. Владимир, нам скоро нужно, уже совсем скоро уйти на небольшой перерыв. Я напомню слушателям, что у нас в гостях директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. А говорим мы о том, что в этот день, аж в 2006 году, было опубликовано первое сообщение в сети Twitter. Ну и вообще говорим о социальных сетях. Никуда не уходите, совсем скоро мы вернемся и продолжим говорить, в частности, о ТикТоке. Что это такое, зачем это надо, кто там сидит и как смотреть ТикТок и, в общем, выжить.
По душам.